Анна Завгородняя. Злодейка твоего романа. Глава первая. Из зеркала на меня взирало совершенно чужое лицо. Да, оно было прекрасно. Девушка в отражении обладала тонкой фигуркой, нежными чертами и такими роскошными волосами, о которых можно лишь мечтать. И все же я бы предпочла увидеть прежнюю себя, а не эту рыжеволосую леди с огромными зелеными глазищами в пол лица. Просто какой-то канон из аниме, не иначе. «О, миледи!» Служанка провела щеткой по моим волосам, глядя восхищенно на тугие пряди, завитые в локоны самой природой. «Вы, наверное, вне себя от счастья, ведь лорд Белтон такой красивый мужчина, любая была бы на седьмом небе, назови он ее своей невестой, а джентльмен из всех дебютанток выбрал вас. Любая, но не я», — подумала с раздражением. «И вообще, почему эта служанка так много болтает? Будь моя воля, я бы Белтона и на порог дома не пустила. Я-то знала, что он представляет из себя на самом деле. Сколько бы этот драконище ни прикидывался, играя в благородство, только по сюжету он все равно женится не на мне. У лорда Белтона столько скелетов рассовано по шкафам, что по пальцам обеих рук и ног в придачу не сосчитать. Для общества он образец благопристойности и порядочности, этакий идеал мужчины. Просто никто не знает все его тайны. Никто, кроме меня. Эх, подумала, стиснув зубы, и почему я только не дочитала книгу до конца? Хотя откуда мне было знать, что я попаду в глупое романтическое фэнтези? Кто вообще верит в попаданство в наше время прогресса, телефонов, интернета и прочих благ? Вот и я не верила. Даже посмеивалась над младшей сестренкой, покупавшей подобные книги десятками, и пищавший от восторга над очередной романтической ерундой. В этом мире никакой техники. Экипажи, балы, магия. Люди могут превращаться в драконов, и не только в них. В остальном прогресс остановился. Даже электричества нет. Вместо него комнаты освещали или свечами, или магическими светильниками. Я уже молчу про туалет. Отдельная головная боль. Тут все дела делают в ночные горшки. Одно хорошо. Горшки магические и очищаются сами собой, и не нужно ждать, когда утром придет служанка и уберет это непотребство. «Вы будете великолепной парой», — продолжила щебетать Милдред, прервав мои размышления. Щетка в ее руках так и скользила по моим волосам сверху вниз. Еще немного, и они начнут искриться. По сюжету истории, личная горничная леди Фанни, то есть моя, была доброй и милой. В книге Фанни часто обсуждала с Милдред свои проблемы. Видимо, по этой причине служанка сейчас и позволяла себе подобный тон, свойственный разве что подругам. Помнится, родители Фанни осуждали снисходительное отношение дочери к прислуге, поминая, что леди всегда должна держать дистанцию с теми, кто находится ниже ее по иерархии. Но Фанни только делала вид, будто прислушивается к наставлениям леди Тилни. Эта девчонка была себе на уме и совсем не так добра, как хотела казаться окружающим. Более того, она — настоящая злодейка под маской милой красавицы. Леди Фанни в романе была отведена второстепенная роль мини-антагониста, даже без намека на счастливый финал. Закончив расчесывать мне волосы, Милдред принялась укладывать всю эту роскошную рыжую гриву в сложную прическу. Ее руки работали так ловко, закрепляя локоны с помощью шпилек, что я почти на минуту отвлеклась, следя за этим действом. «Боги, Фанни, ты все еще не готова?» Матушка-злодейки в покое своей дочери вошла без стука. Приблизилась, торопливо и оценивающе взглянув на меня, затем произнесла. «Скоро приедут гости», и добавила, обращаясь уже к горничной. «Поспешите, Милдред». «Фанни должна быть готова через 10 минут, и не минутой больше. Все знают о невероятной пунктуальности лорда Белтона, а я желаю, чтобы ты, как и положено невесте, встречала гостей в холле вместе со мной и твоим отцом». Я бросила взгляд на леди Гарриет Тилни. В свои 40 лет эта дама была еще очень хороша собой. Стройная, высокая, зеленоглазая, обладательница темных каштановых волос и нежного, почти девичьего цвета лица. У леди Тилни был превосходный вкус на наряды и особая любовь к украшениям. «Зеленый муслин тебе очень к лицу», — продолжила Гарриет. «Видишь, я была права, когда выбрала этот отрез». Она довольно кивнула. «Такой насыщенный изумрудный цвет, он идеально подходит к твоим глазам и подчеркивает нежность кожи. Лорд Белтон оценит, не сомневайся, милая». «Не оценит», — подумала я, но, ничего не ответив матушке, просто кивнула. Она же, смерив меня еще одним пронзительным взором, поторопила горничную и ушла. Милдред закончила возиться со мной 5 минут спустя. Горничная подала мне шкатулку с драгоценностями, дождалась, пока я выберу изумруды к платью, а затем вдруг прислушалась к звукам извне, сказав: «Слышите, миледи, кажется, к дому подъехал экипаж». Я услышала, встала и подошла к окну, выглянув во двор. Заметив огромную карету с вензелями рода Белтон, я невольно усмехнулась, в то время как один из лакеев, стоявший на запятках, спрыгнул вниз и поспешил распахнуть дверцу перед хозяином, который, к слову, прибыл не один. Изогнув бровь, я проследила, как Белтон выбирается из салона. Вот он ступил на гравийную дорожку, огляделся и поправил сюртук. Подождав, когда из экипажа следом выйдет его кузен, Белтон что-то сказал ему и неожиданно поднял взгляд, безошибочно устремив его на мое окно. Я вздрогнула и едва удержалась от желания спрятаться за тюль, понимая, насколько это будет выглядеть нелепо и глупо. Собравшись духом, вскинула голову и улыбнулась. Только ответной улыбки не дождалась. Лорд Белтон опустил взор и вместе с кузеном направился к дому, где его уже встречал почтительный лакей. Я отошла от окна и посмотрела на горничную. «Как я выгляжу?» — спросила у Милдред. Вместо ответа она широко улыбнулась и в восхищении заломила руки. «Прибери здесь, а я пойду встречать гостя», — велела горничной и вышла из комнаты, чувствуя, как сердце начинает биться все быстрее. За те 2 недели, которые успела провести в чужом теле, я изучила особняк рода Тилни. Недосконально, конечно, так как дом достаточно огромный, и вздумай леди Фанни гулять по его закоулкам, это, несомненно, вызвало бы недоумение со стороны прислуги. Но достаточно для того, чтобы не путать собственные покои с комнатами родных. Я превосходно ориентировалась на первых 2 этажах, обнаружив, что там находятся кабинет лорда Тилни, музыкальный салон, обеденный и приемные залы, а также несколько гостиных и библиотека, заинтересовавшая меня более всего, так как книги, как ни крути, источник знаний, а эти знания мне ой как необходимы. В доме действовали определенные правила. Господа ели по расписанию, а затем занимались каждый своими делами. Леди вышивали, играли на музыкальных инструментах, читали, а в солнечные дни гуляли в саду и время от времени выходили в свет. Лорд Тилни проводил время, закрывшись в своем кабинете, где доставал книги доходов и расходов. Что именно он в них писал и вычеркивал, мне было неинтересно. Сейчас, когда в столице стояла пора балов и дебютанток, посещение различных увеселительных мероприятий стало довольно частым. За 2 недели я выходила в общество 3 раза. И если в первой едва не умерла от волнения, опасаясь выдать свою истинную натуру, то в третьей уже освоилась и чувствовала себя почти как рыба в воде. Почти, но не полностью. Я все еще тщательно думала, прежде чем что-то сказать или сделать. Радовало одно. В теле леди Фанни осталась ее память. Поэтому я умела вести диалог, танцевать, вышивать и делать все то, что делают девицы благородного происхождения. Миновав длинный коридор, я вышла к лестнице, спускающейся в богато обставленный холл. Внизу уже находились матушка, отец и старший дворецкий с лакеями. Пока лорд и леди Тилни разговаривали с гостями, а слуги принимали верхнюю одежду джентльменов, я медленно спускалась по ступеням, изучая своего жениха. К слову, до сегодняшнего дня встречались мы с ним только 2 раза, и обе встречи, произошедшие на балу, были до смешного манерными. Мы обменялись любезностями, В первый раз поговорили о погоде, во второй — о природе. А затем лорд Белтон каждый раз откланивался, и более я его не видела. Хотя цветы он присылал регулярно и такими щедрыми корзинами, что это выглядело нелепо. Белтон, как и в книге, почти не проявлял интереса к своей невесте, но был тверд в стремлении жениться на ней. Данный брак, как часто бывает в благородных семействах, был договорной. Ни о какой любви Белтона к леди Фанни и речи быть не могло. Он воспринимал девушку как удачное приобретение, и все, что на самом деле было необходимо Белтону, это земли рода Тилни, идущие в качестве приданного к невесте.
«О, милая, вот и ты!»
— отец услышал мои шаги. Обернувшись, он поднял взгляд и улыбнулся. А я посмотрела на рыжеволосого джентльмена, от которого унаследовала яркий цвет волос, и улыбнулась в ответ. Прекрасно помню, что Фанни любит сэра Джонатана. Лорд Тилни был невысок ростом, улыбчив, голубоглаз. И, насколько я помнила из сюжета, тоже очень любил свою дочь и супругу, коим редко в чем-то отказывал. А еще он предпочитал чтение у камина веселым праздником жизни и иногда под различными предлогами оставался дома, отказываясь сопровождать супругу и дочь на развлекательные мероприятия. «Фанни старалась выглядеть как можно красивее для вас, лорд Белтон, вот и задержалась», — сказала леди Гарриет, пряча за любезной улыбкой недовольство. «О, да, господа», — прощебетала я, продолжая спускаться и чувствуя на себе взгляд жениха и его кузена. «Я так старалась», — Белтон криво усмехнулся. Этот гад даже не пытался сделать вид, что Фанни ему нравится. Он считал ее недалекой и пустой. Мне отчего-то даже стало обидно за девушку. Пусть не любит, но мог бы, по крайней мере, держаться в ее отношении с уважением. Все же она его невеста. То есть я, сказала себе. «Леди Фанни», опомнившись, дракон подошел ближе, протянул мне руку и помог преодолеть последние 3 ступеньки. Когда я остановилась, жених с поклоном прижался губами к моей руке, затянутой в белоснежную перчатку. «Вы великолепны», — продолжил Белтон, распрямив спину и заглянув мне в глаза. «О, благодарю!» — я широко улыбнулась и моргнула. По сюжету Фанни была влюблена в своего жениха. Именно его предательство вынудило ее пойти на крайние меры. Но это Фанни. Я же не испытывала к черноволосому дракону ничего, кроме раздражения. Хотя, стоило признать, лорд Белтон чертовски привлекателен. Дракон был высок, широкоплеч, с длинными стройными ногами и узкими бедрами. Все как положено герою любовного романа. Милорд щеголял длинными волосами, которые перевязывал по последней моде черным кожаным шнуром в хвост и имел пронзительный взгляд холодных карих глаз. Сейчас этот взгляд без особого интереса скользил по мне. Создалось впечатление, будто Белтон пытается отыскать в леди Фанни хоть что-то для себя приятное. И, увы, не находит. «Очень надо», — подумала я и высвободила руку из плена драконьей лапы, тем самым намекнув, что Белтон переходит рамки дозволенного. Он прищурил глаза, немного удивившись, а я перевела взор на его кузена, стоявшего в нескольких шагах позади. Вот уж кто меня действительно заинтересовал, потому что Габриэля Уиндема я видела впервые. По описанию из книги я запомнила, что братья, пусть и являвшиеся двоюродными, похожи. И это на самом деле оказалось так. Оба черноволосые, оба владеют способностью превращаться в огнедышащих драконов, только Габриэль, которого близкие называют не иначе как Риэль, темная лошадка истории. Я так и не успела дочитать роман и понять, на чьей он стороне. Брата или преследует какие-то свои цели, но он совершенно точно будет полезен Фанни. Мне главное следует рассчитать все правильно. «Миледи», — Уиндом поклонился, — «рада видеть вас в нашем доме». Я протянула гостю руку для поцелуя, когда матушка, явно недовольная моим пренебрежением к Белтону, решила взять все в свои руки. «Ну же, господа, стол уже накрыт. За ужином мы можем поговорить и обсудить некоторые моменты свадебного торжества». Она выразительно посмотрела на меня, а я лишь улыбнулась. «Какая свадьба?» — подумала негодующе. «Мне нельзя связывать свою жизнь с этим Белтоном. Из-за него Фанни погибнет. Надо как можно скорее сделать так, чтобы жених сам отказался от меня». Но, увы, его потенциальная любимая появится в нашей истории еще очень нескоро. Так что у меня есть время разорвать помолвку. Сама я этого сделать не смогу, родители не позволят. Даже мой милашка-отец, при всей его невероятной любви к дочери, настаивает на этом союзе. Несколько дней назад я пыталась попросить его о помощи. Пыталась объяснить, что не желаю видеть себя рядом с лордом Белтоном, но душечка-папа лишь развел руками, не отступая от сюжетной линии. «Ты просто еще не понимаешь своего счастья, милая Фанни», сказал он, сидя за письменным столом и что-то черкая в книге расходов. «Этот союз — дело решенное. У вас, девиц, право слова, в одной неделе 7 пятниц. Еще недавно ты плакала от счастья, когда лорд Белтон просил у меня твоей руки. Ты говорила...» Тут отец посмотрел на меня и улыбнулся, напоминая. «Так вот, напомню, ты говорила, что стала самой счастливой, что любишь лорда Белтона, а сегодня настаиваешь на разрыве помолвки». Я кивнула, негодуя на прежнюю Фанни. Ее оправдывало только то, что она не знала, к чему в итоге приведет ее это неразделенное чувство. «Это просто нервы, моя милая». Отец перевернул страницу книги и снова черканул пером. «Знаешь, твоя матушка едва не убежала от алтаря, когда мы венчались», — продолжил он. «Тоже переживала».
«Но я не...»
На этом наш разговор был окончен. Отец не стал меня слушать дальше, справедливо, по его разумению, решив, что Фанни просто капризничает от страха, как и большинство невест до нее. «Итак», — подумала я, шагая рядом с матушкой и скосив глаза на чинно плывущего в стороне жениха. «Пункт первый. Мне кровь из носа, надо разорвать помолвку. Что если просто поговорить с Белтоном? Вдруг повезет? По крайней мере, попытка не пытка. Желательно, чтобы именно он настоял на разрыве, так как это более реальный вариант. Что же, попробуем поговорить. Наплету ему с три короба, что влюблена, что хочу замуж по велению сердца, а там поглядим. Если не поможет, придется действовать более решительно. Что-то подсказывало мне, что с Белтоном ложь про любовь не пройдет. Но, а вдруг? Ведь он тоже воспылает первый и чистый к леди Беатрис. Значит, есть в нем зачатки романтика, несмотря на этот холодный, отстраненный вид. Мы вошли в обеденный зал. Слуги накрыли длинный стол и теперь стояли, ожидая, когда гости сядут, чтобы пододвинуть для нас стулья. Меня от такой церемонности уже начинало подташнивать, но делать нечего, надо играть свою роль. «Ах, как жаль, что ваши родители уже давно в лучшем мире», затянула матушка, заняв место по правую руку от лорда Тилни. «Вам самому приходится заниматься подготовкой к свадьбе, это хлопотно для мужчины, тем более такого занятого, как вы». «Мне нетрудно, это приятные хлопоты», отозвался Белтон и бросил на меня быстрый взгляд. Кажется, господин жених тоже не понимал, что за перемены произошли с Фанни. Из влюбленной дурочки она превратилась в меня, спокойную, рассудительную и ни капли не влюбленную. «Конечно же, мы с лордом Тилни будем помогать вам по мере наших возможностей», продолжила матушка, а отец сделал знак слугам, чтобы начали подавать закуски.
«Я настаиваю, как и прежде, что основная масса забот должна лечь на мои плечи», — отчеканил Белтон. «И не приму отказа», — добавил он и так выразительно взглянул на меня, что я едва не подавилась салатом. «Неужели что-то заподозрил? После свадьбы мы переедем в предместье. Я бы хотел провести несколько месяцев за городом», — сказал Белтон.
«Я наслышана о вашем родовом гнезде», — матушка от чего-то восхитилась, а я вдруг вспомнила, что леди Тилни мечтала погостить у зятя. Впрочем, ее мечте не было суждено исполниться. Злодейка Фанни погибла до того, как леди Гарриет посетила особняк Белтона.
«Вы в нем всегда желанная гостья, леди Тилни», — сказал дракон,
и дальше разговор протекал в подобных ничего не значащих фразах о том, что мне было совсем неинтересно. Снова погода, природа и, как вишенка на торте светской беседы, немного сплетен из мира аристократии. После ужина Белтон намеревался пойти вместе с лордом Тилни в его кабинет, где мужчины планировали обсудить последние приготовления. Но я вмешалась и, глупо похлопав ресницами, обратилась к жениху до того, как он успел заговорить с отцом Фанни. «Милорд», — начала я, — «вы не хотели бы немного осмотреть дом? Мы так редко бываем с вами наедине», — попеняла дракону. «А ведь скоро станем мужем и женой. Я же почти ничего о вас не знаю. Не будет ли правильным немного пообщаться?» — спросила и снова поморгала. Белтона мои моргания не обманули. Но он явно заинтересовался, в чем дело, и решил подыграть. «Вы рассуждаете правильно, леди Фанни. Я и сам должен был предложить вам подобное. И если лорд и леди Тилни не будут против...» Взгляд дракона обратился в сторону родителей Фанни. Матушка одобрительно кивнула. «Только вы будете не одни», — предупредила она. «Вы же понимаете?» «Я понимаю», — кивнул Белтон, а затем поднялся из-за стола, подошел ко мне и предложил свою руку. Я вложила пальцы в широкую и совсем не аристократическую ладонь джентльмена и тут же ощутила, как он сцапал меня своей клешнёй. «Артур», — обратилась матушка к старшему лакею, «будьте так добры сопроводить леди Фанни и лорда Белтона. Они желают осмотреть дом». Лакей ничуть не удивился приказу. Коротко кивнув, он подождал, пока мы с драконом отойдем на несколько шагов, а затем хвостом поплелся сзади, так, чтобы видеть нас, но не слышать и никоим образом не мешать. Едва переступив порог обеденного зала, я дернула руку, пытаясь высвободиться. «Мне больно, милорд, пустите!» — прошипела, и он неожиданно разжал хватку. «Прошу меня извинить, леди Фанни», — сказал дракон. «Я порой не контролирую свою силу». «Извиняю», — ответила, а сама подумала, что в голосе Белтона не было ни капли сожаления. «Полагаю, вы хотели поговорить со мной?» — спросил жених, и я кивнула. «Да, и мой разговор необычайно важен», — ответила, подбирая правильные слова. «Я могла и хотела выразиться привычнее, только леди так не разговаривают. Вот и приходится думать, прежде чем что-то сказать, особенно в такие эмоциональные моменты». Мы вошли в музыкальный салон. Конечно же, инструменты, подаренные Фанни и ее отцом, на лорда Белтона не произвели должного впечатления. В его столичном особняке находилась более дорогая коллекция инструментов. Только я и не ждала ничего подобного. Остановившись у рояля, я бросила быстрый взгляд на старшего лакея. Он застыл на пороге, держа дистанцию. «Вы же можете сделать так, чтобы нас видели, но не слышали?» намекнула дракону, что пора бы использовать его магические способности. «Как интересно!» — проговорил он, затем поднял руку и щелкнул пальцами. Секунда, и вокруг повисла давящая тишина. «Это женишок установил специальный полог. Неужели вы снова будете признаваться мне в своих чувствах, леди Фанни?» Его губы украсила неприятная усмешка. Я же на миг закатила глаза. «Ну да, Фанни до меня натворила дел. Успела признаться этому напыщенному индюку в любви. Вот он ее ни во что и не ставит. Но если он думает, что сейчас услышит повтор пройденного, то ой, как ошибается!»